полигон, который был снят один из других, вскоре после этого. Мама в 75-м году, полигон должен был закончен, был в 76-м, закончен в 77-м, он сильно затянулся в производстве. Но еще не так, как некоторые последующие фильмы от Алексеевича. А здесь я сначала скажу про технологию, давайте, а потом вы скажете уже все, что я не договорил, да? Потому что в этих двух фильмах он впервые наконец-то удалось реализовать вот эту технологию, которую он изобрел на сюжете «Чудо», но ему не дали ее воплотить в жизнь, в реальность. И вот на этих фильмах он наконец-то ее сделал. Это вот эта движущаяся лессировка, где каждый кадр снимался в две экспозиции. Ну, в «Маме» таким образом снято примерно половина фильма, наверное, так, где-то так, не все кадры. А в «Полигоне» же почти все снято именно в две экспозиции. Сначала снимались на фоне контурные фазы, контурные персонажи. А потом пленка отматывалась назад, и в каждый кадр впечатывались специально заготовленные для каждого кадра целлоидные оптические впечатки, светотени на целлоиде, которые снимались на черном фоне и без, не в фокусе. Сначала это было просто фокус сбивался.
Это первая экспозиция.
Да, первый, вот это первая экспозиция. Вот, а сейчас видите вторую экспозицию, которая снималась на черном фоне. Сейчас она пойдет. Вот это вторая экспозиция. Но она снималась не так, а она была еще размытая, она была как бы сфумата. И вот сейчас мы видим второй кадр.
Диффузиона.
Да. Через диффузион это размывающий фильтр. Вот под объектив вставился. И еще сейчас будет один кадр. Видите, какая в контурном слое была. Это, кстати, не окончательный результат, это просто два слоя наложены друг на друга. Оптически это было совсем другой эффект давало. А сейчас вы видите второй кадр. Вы видите, какая сложная была обработка графическая на полигоне вот этих контурных кадров. Сейчас он кончится. Вот, это он по 10 секунд там держится. Вот. Вот эта вот сложнейшая обработка на лице, это делали две сотрудницы цеха заливки. Тонкой кисточкой по карандашным рисункам самого Петрова. Это первая экспозиция, а сейчас будет вторая. И вот таким способом снимались и «Мама» почти вся, и практически весь полигон. Этот способ, он был очень сложен, не только трудоемок. Да, вот вторая экспозиция. Она была вот тоже с фуматом. И в результате, то, что в результате получалось, вы видите сейчас на экране, потому что эти два фильма мы вас покажем с кинопленки 35 мм, потому что эффект, к сожалению, на видео иногда пропадает. Не всегда дается вот такая глубина достигается, которой добивался Петров. А здесь что важно, помимо того, что это очень сложно для художника было разработать вот эти все обработку светотеневую каждого персонажа, они все, как видите, с портретным сходством, они по образцу актеров западного кино сделаны все. И мало того, что тут и Петрову помогала его наблюдательность, потому что он даже когда смотрел кино игровое, он всегда смотрел, как у персонажа ходят скулы, как движутся желваки, как меняется ракурс при повороте лица, как движутся кисть руки, как изменяется освещение этого всего. И вот все это он по памяти воспроизводил. Никаких шкал цветовых проблем не было. Он просто все по памяти делал. Да, сейчас, еще кончику. И вторая сложность была, которая, это сложность мультипликаторская. Приходилось двигать практически реалистическую фигуру. То есть считалось всегда мультипликацией, что эта мультипликация противопоказана. Мультипликация не должна быть реалистической. Никогда. Это как только она пытается подражать реализму, подражать реальности, она тут же скатывается в гротеск, она тут же скатывается в пародию. Петров был единственным мультипликатором на студии, который смог сделать так, двигать реалистическую фигуру, такую вот, практически натуралистичную, чтобы это была драма, а не гротеск, чтобы она не скатывалась в этот пародийный эффект. А дальше скажет Елена Сергеевна.
Я хочу сказать,
она была художником-постановщиком на полигоне.
Я хочу сказать, что почему он выбирает эту тему фотореализма. И причем персонажи не случайно похожи на Жана Габена, там, Пол Ньюман, Юл Бринер, там, ну и так далее, Мел Феррер, то есть американские актеры. Во-первых, чтобы не было аллюзий, потому что если они будут похожи на кого-то из наших, так сказать, героев, как говорится, то сразу скажут, ах, вы кого имеете в виду, министра обороны, что ли? Ну, понимаете, вот, чтобы не было никаких аллюзий, выбирались просто маски, потому что любой актер – это в первую очередь маска. Это раз. Во-вторых, почему фотореализм? Это полигон – это научная фантастика. Это сценарий, и сценарий, кстати говоря, и была научная фантастика Северогонцовского «Полигон». То есть о том, что был создан какой-то такой танк, который мог мыслить и принимал, так сказать, ну, как бы принимал мысли на расстоянии. Понимаете, воспринимал мысли на расстоянии. Если его боялись, то он стрелял. Если же его не боялись, и он, так сказать, ничего не делал. То есть как бы вот в этом суть. И не случайно, поэтому, а чтобы фантастика выглядела как бы реальностью, надо сделать и как можно ближе приблизить ее к реальности. Понимаете? То есть тут все наоборот в искусстве. Если, например, вы хотите сделать бытовую тему там про учебу, сделать так, чтобы она была интересна, вы делаете в какой-то очень интересной игровой такой форме художественной. А если вы хотите, чтобы фантастика была вот прямо как будто бы это было все на самом деле, надо наоборот сделать, значит, все очень-очень реально. Вот, собственно, на этом и базировался выбор художественной техники, понимаете, у него в том или в другом случае. Ну и танк, который вы увидите на экране, это не просто вымысел автора, а он специально получил разрешение в Академию бронетанковых войск, и там, значит, его ознакомили с, ну, хотя бы не, конечно, с внутренним содержанием танка, естественно, но с какими-то проектами будущего оружия. Ну, то есть он получил такое разрешение, и, значит, и там ему, его проконсультировали, поэтому это достаточно, как говорится, реальный танк. Ну и потом, что еще будет? Еще будет «Мама меня простит». Я хотел сказать,
до полигона.
Что, до полигона, да, «Мама меня простит». Здесь у него была, так сказать, такая задача, как бы, чтобы молодежь, не просто дети, а уже подростки, чтобы они знали, что мы живем в большой стране, что у нас есть не просто вот только в Москве там или где-то в большом городе, что вот есть север, Сибирь, там какие-то стройки. Понимаете, вот он всегда вот как человек, ну как мужчина, он мечтал вообще появиться на Охотском море и там искупаться, знаете, дойти до Охотского моря и там искупаться, просто в холодной воде. И однажды это случилось, когда мы поехали на ну, в туристическую поездку по Дальнему Востоку. И мы оказались летом на Охотском море. А вы знаете, что на Охотском море даже летом идут льды, бывают льды. И вот никто из всех, вот, кто там был, никто, конечно, купаться не стал. Но Толя, естественно, искупался. То есть он не мог не искупаться в Охотском море. То есть вот поэтому вот этот фильм «Мама меня простит», чтобы вы поняли, это просто как бы воспитание вот, ну, из мальчиков настоящих мужчин, чтобы они, в общем-то, понимали, что они отвечают за вот эту большую страну, которую когда-то наши предки в лаптях всю, так сказать, прошли от начала до конца, и, так сказать, у нас вот такая огромная территория.
Это еще фильм о фантазии ребенка.
Ну, я, конечно, да, о фантазии ребенка,
мальчика. Потому что это глобалистическая картинка того, как телевизионная реальность, вот эта вот современность тогдашняя советская, прилагается в фантазии мальчика. Да, как он воспринимает. Еще чем для меня ценен этот фильм «Мама меня простит», что из него буквально дышит, он дышит воздухом 70-х годов, временем детства нашего поколения. Поэтому для нас это, конечно, особенно дорогая картина. Итак, два фильма с кинопленки, а потом продолжим быть последняя порция.